Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» книжное обозрение Марины Ефимовой «Монроведение». Что нам Гекуба? Беседа с переводчиком античной поэзии Григорием Стариковским. Казалось бы, о жизни Мэрилин Монро уже сказали все, что можно. В сущности, так и есть. Но теперь само монроведение заслуживает внимания. У микрофона ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Если вы не страстный поклонник Мэрилин Монро и не исследователь ее судьбы и роли в культурном, эстетическом и эротическом становлении ее современников, то 500-страничная книга Луиз Беннер «Мэрилин. Страсть и парадокс» будет вам вряд ли по силам. Один из рецензентов-шутников написал, книга создавалась 10 лет, и столько же уйдет на ее чтение. Беннер, профессор и историк феминизма, сама в предисловии адресует книгу лишь тем, кто знаком с биографической традицией монроведения. Книга интересна не фактическими добавлениями к и без того многотомной биографической библиотеке Монро, а тем, что благодаря научной скрупулезности автора в ней высвечивается динамика исследований о Мэрилин Монро. Об этом же пишет, но гораздо короче, критик Кейтлин Фланаган в журнале «Атлантик» в яркой обзорной статье «Изобретая Мэрилин».
Все серьезные книги о Мэрилин описывают не только превращение бедной девочки из Калифорнии в секс-символ 50-х годов, но и последующую трансформацию этого секс-символа в новый феномен, современный и навсегда востребованный.
Вот один пример трансформации представления американцев о Мэрилин Монро из статьи Фланаган.
Если смотреть сейчас фильм «В джазе только девушки», в котором Мэрилин Монро играет свою лучшую роль, то как определить его месседж? Увидим ли мы в нем, как когда-то феминистки второй волны, жесткое лицо мужской сексуальности, ту силу, которая эксплуатировала женственность Мэрилин Монро и довела актрису до самоубийства? Или нам, как феминисткам третьей волны, Монро кажется героиней, чья сексапильность стала орудием доминирования над мужчинами?
Когда-то режиссер Билли Уайлдер сказал, что на экране Мэрилин Монро обладает поразительно точным чувством времени. И, как это ни парадоксально, преждевременная трагическая смерть от лошадиной дозы нимбутала настигла ее буквально за шаг до конца не только ее карьеры, но и ее эпохи. Массовая культура сделала крутой поворот. Публика отшатнулась от простых песенок Мэрилин и бросилась на хиты группы «Роллинг Стоун». Еще недавно популярнейшая поездка Монро к войскам во Вьетнам превратилась в реакционный поступок. И вообще прелестницы с платиновыми волосами в шелках и шиншилях стали предметом насмешек. Мэрилин, словно предчувствуя это, попросила журналистов незадолго до смерти: «Пожалуйста, не превращайте меня в анекдот». Фланаган пишет:
«Погибнув, Мэрилин Монро погрузилась в безвестность, в долгий посмертный сон. Он начался с некролога в «Нью-Йорк Таймс», где актрису, правда, называли «золотой девушкой кинематографа», но подчеркивали фактор плоти и приводили пропорции ее тела. Авторы поминали ее плохие фильмы и предрекали, что если ее будут помнить, то как малозаметную актрису 50-х годов, minor American actress. Итак, она спала, время шло и шло, пока не подошел 73-й год, когда спящую красавицу нашли два странных принца – писатель Норман Мейлер и композитор Элтон Джон.
Мейлер написал книгу «Мэрилин. Биография», назвав себя в предисловии «психоисториком». Фактологию он позаимствовал из трогательной, традиционно, но блестяще написанной биографии Норма Джин, которую опубликовал в 1969 году киновед Фред Гиллис. Мейлер, беспардонно используя книгу Гиллиса, хвалил ее, но лишь как архивную работу, которая может стать базой для написания по-настоящему великой биографии. Очевидно, он имел в виду свою собственную биографию Мэрилин, в которой не ограничивал полет фантазии. Даже подперчил книгу предположением о возможном убийстве Мэрилин братьями Кеннеди. Но было в его биографии настоящее новаторство – драматизация личности актрисы. Ее амбиции достигали выступали в его интерпретации фаустовского накала, а желание – тиранической силы. Ее искренний гуманизм входил в трагический конфликт с неуемным нарциссизом. Это преувеличение было замечено многими критиками, в том числе Полин Кайл.
В этот воздушный шар Мейлер надул столько ветра, что его можно заподозрить в желании искусственно преувеличить масштаб Мэрилин Монро, настолько, чтобы сделать ее достойной своего внимания. Недаром в его книге она конкурирует то с Луной, то с Пентагоном.
Тем не менее, этот прием произвел грандиозный эффект на читателя. «Глядя на портрет Мэрилин кисти Мейлера, — вспоминает Фланаган, — наше поколение, начавшее путь с преувеличенных амбиций и кончившее бесславным поражением, словно смотрелось в увеличительное зеркало». Вторым принцем был Элтон Джон с его песней «Свеча на ветру». Текст поэта Топпина, написанный на смерть Джанис Джоплин, подходил и к судьбе Мэрилин Монро. К тому же песня была созвучна тем трагическим историям о красивых, измученных женщинах, которые создавали Трумэн Кэппот и Теннесси Уильямс. «Страдание – вот что покорило все сердца», – считает Фланаган. «Идея злобных сил, пославших нежную душу в мрачное путешествие – вот что предрешило настоящее рождение Мэрилин Монро, рождение величайшей голливудской звезды всех времен». Однако и Фланаган, и Беннер считают, что даже в этом посмертном преображении главная заслуга все же остается за самой Мэрилин Монро.
Монро была замужем за Артуром Миллером, дружила с писателями Карлом Сэндбергом и Эдит Ситвелл. У нее были романы, если это слово здесь уместно, с Джоном и Робертом Кеннеди. Ее рисовал Кунинг. Ее фотографировали Авидон и Картье-Брессон. Учили театральному искусству Михаил Чехов и Ли Страсберг. Она была одной из первых женщин, у которой была своя кинокомпания, и первой актрисой, позволившей поместить свой портрет на развороте «Плейбоя». Она имела тесные связи с военным командованием и выступала перед солдатами в Корее и во Вьетнаме. Она была первой знаменитостью, начавшей смелые публичные откровения о сексуальных насилиях в детстве. Ей удалось, несмотря на лимит таланта, приступы робости и неспособность запомнить текст, работать с лучшими режиссерами. Дважды с Хьюстоном, Уайльдером и Хоксом, и по разу с Хьюкером, Манкевичем и Оливье. Как-то друг юности спросил ее, что если бы 50% экспертов Голливуда сказали, что у тебя нет таланта? Она ответила, если бы 100% это сказали, все 100 были бы неправы.
Но при цепкости и тайной уверенности в себе в душе Мэрилин Монро гнездились, судя по всему, неразрешимые противоречия. «Немногие взрослые люди, — пишет Фланаган, — так не способны к чтению, как была Монро. Студийный врач даже диагнозировал у нее дислексию. Но она не оставляла попыток, считая серьезное чтение необходимым условием достойной жизни. После ее смерти осталась библиотека, какую нечасто найдешь у интеллектуалов, от Антигоны Софокла до Тургенева и Достоевского». Другое противоречие, психологическое. При всей доброте и искреннем дружелюбии Мэрилин несла в себе опаснейший заряд.
Она вселялась в жизнь людей со своей выпивкой и наркотиками, со своей любовной ненасытностью, с приступами кошачьей ласковости и ослепляющей ярости, со своей фиксацией на отцовских фигурах, с ночными бдениями и вносила в их жизнь разрушительный хаос.
Не стоит пересматривать фильмы с Мэрилин Монро. Они безнадежно устарели. За одним исключением. Комедии «В джазе одни девушки». Этот фильм не только шедевр в своем жанре, но еще и очаровательный и не совсем комедийный автопортрет Мэрилин Монро. Ее героиня Шугар Кейн – манипуляторша и воплощенная доброта. Невинность, простодушно готовая продаться. Сумасшедшее, грустное и бесконечно одинокое существо, согретое странной дружбой. Такой, пишет Фланаган, была Норма Джин. Девочка, которая осталась одинокой в 9 лет, но, поплакав, вытерла слезы, отвернулась от злой реальности, создала свой мир, придумала его правила и упрямо играла по ним до конца.